Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Гротеск большой политики. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Война шпионов». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Торнер «Метрополитен». Брекзит и английская музыка. Картинки с выставки. В разгар предвыборной кампании, самой бурной за те 40 лет, что я слежу за ними в Америке, ведущий кинообозрения «Американского часа» режиссер Андрей Загданский посмотрел новый документальный фильм, который он счел жемчужиной политического кино.
Прошу вас, Андрей. Я с удовольствием должен вам рассказать о новом документальном фильме, который я посмотрел совсем недавно, и который, с моей точки зрения, подходит нашей передаче по многим причинам. Во-первых, если я что-то в этом деле понимаю, картина будет номинирована на «Оскар» в числе лучших документальных фильмов.
Во всяком случае, она уже получила несколько призов на очень важных фестивалях, например, приз зрительских симпатий на фестивале в Санданс.
А это действительно многообещающее начало для жизни фильма. Второе, чрезвычайно любопытное и важное обстоятельство сегодня, что мы говорим об этом в разгар политического сезона в Америке. Политический сезон – это не просто сезон, это театр. Это настоящий американский Шекспир, где происходит масса историй, масса появляются, исчезают навсегда, или кажется, что исчезнут навсегда, они никак не исчезают, тем не менее. И вот эта картина очень точно попадает в шекспировское комедийно-трагическое содержание. Я смотрел картину на одном дыхании. Он быстрый, легкий, стремительный, смешной, грустный, на грани слезы. Картина удерживает внимание зрительного зала абсолютно полностью.
Why are they filming you?
I don't know. I most of the time I don't know why they're filming.
Are you somebody I'm supposed to know?
Anthony Weiner. Я, между прочим, имел возможность с ним пересекаться несколько раз в жизни. Был конгрессменом от штата Нью-Йорк. И все в его жизни складывалось хорошо и замечательно. А именно, он женился на очаровательной красивой женщине Хьюме Абендин, которая, так случилось в жизни, была правой рукой Хиллари Клинтон во время ее предвыборных кампаний. И работала с ней в Сенате. Подчеркиваю, очаровательная, красивая и очень умная женщина. Когда он женился, на свадьбе присутствовал Билл Клинтон и Хиллари Клинтон. Энтони был такой, знаете, как говорят, золотой ребенок нью-йоркской политической жизни.
Как в Америке говорят, он родился с серебряной ложкой во рту.
Не знаю, серебряная ли ложка, происхождение его, я думаю, не из супербогатых людей, но многообещающая политическая карьера. У него темперамент. О, какой у него темперамент, как он говорит. Как он выступал в Конгрессе, требуя пересмотра позиции по поводу медицинских страховок для пожарных, которые первыми отреагировали на 11 сентября. Темперамент, страсть, убежденность, блеск. И вот, значит, это его многообещающее начало. Что происходит? Вы знаете, конечно, но мы перескажем нашим радиослушателям, почему его карьера стремительно закончилась. В какой-то момент, общаясь с какой-то совершенно неизвестной ему женщиной, он отправил ей фотографию выступающей части своего нижнего белья. Эта фотография присутствует в фильме.
Женщина была молодая, хорошенькая, ей было 22 года, и она уже была стервой, потому что она обнародовала эту фотографию, где многообещающий политик послал ей фотографию своих трусов с выпирающим членом.
Выпирающим членом.
Довольно трудно понять, что он имел в виду.
Что он имел в виду, мы не знаем, никогда не поймем, и это значительная часть интрига фильма. Когда разгорелся скандал, а люди любят скандал, политические скандалы...
Люди особенно любят любые скандалы, но те, которые с сексом, еще больше.
Все начали требовать его отставки. Он дал понять, что он не хотел бы уходить в отставку, пока президент Обама не сказал, я бы на его месте ушел в отставку.
Это президент был... Обама не был бы на его месте, вот что важно заметить.
Ну, это фигура речи, да, я бы на его месте ушел в отставку. Итак, Энтони ушел в отставку. Вернувшись в Нью-Йорк, он решил возобновить свою политическую карьеру. Он ходит к врачу, он ходит к терапевту, он мирится с женой, жена его в положении. И он решает, что он будет баллотироваться от Демократической партии на должность мэра Нью-Йорка, ни больше, ни меньше. То есть новая политическая карьера. В этот самый момент он допускает к себе съемочную группу. Шаг, с моей точки зрения, беспрецедентный, потому что они получают абсолютно полный доступ и возможность снимать его дома, во время политических кампаний, на встречах с избирателями, в машине, всюду. Они его снимают постоянно. Это замечательная маленькая группа, которая состоит из Джоша Кригмана и Элис Стейнберг.
The punchline is true about me. I did the dumb thing, but I did a lot of other things too.
Когда разгорается предвыборная кампания, кто-то из его близких людей спрашивает: «Энтони, раз была такая неприятная история, ее как бы тебе простили? Скажи, дорогой, не выплывет ли что-нибудь еще подобного характера?» «Нет», — говорит Энтони, — «ничего подобного больше не будет». И, конечно, появляется новая переписка и появляются новые фотографии. Вспыхивает новый скандал, и это все происходит во время самой предвыборной кампании. Что делать Энтони? Что делать его штату? Что делать людям, которые в него верили, работали, не покладая рук? Да, потому что вы знаете, конечно, как политические кампании очень часто состоят из людей, которые волонтерами работают бесплатно. Это их и включение в политическую жизнь Америки. Они работают на того...
Собственно говоря, так и возникает президент. И не был бы Обама президентом, если бы не было добровольцев, которые вынесли его в Белый дом. И особенно сейчас по эту кампанию мы видели, что происходило с Берни Сандерсом, который сумел мобилизовать гигантскую группу поклонников, поддерживающих его во всех отношениях.
Это, да, движение.
Это настоящая демократия снизу.
Это движение. Молодые, красивые, интеллигентные ребята с хорошим образованием, они вкалывают день и ночь на него, и вдруг они видят такой поворот. Но дальше больше. Это было бы гораздо менее интересно, если бы не несколько принципиальных обстоятельств. Первое. Энтони исключительно умный, яркий, одаренный, с блестящим языком, совершенно потрясающим чувством юмора, с самоиронией, человек, который сам не понимает, что с ним происходит, почему он посылает фотографии неприличного, очевидно, содержания каким-то женщинам, с которыми он, самое, это тоже интересный деталь, никогда не встречался.
Этот феномен вызвал огромную прессу в Америке, когда это впервые открылось. Я прекрасно помню дискуссии, которые вели крупные специалисты и по компьютерам, и по психологии. И речь шла о том, что это симптом заболевания, связанного с сетью, с интернетом. Когда люди становятся наркоманами, когда людям необходимо привлечь к себе внимание любым путем. Это нарциссизм. Вот чем страдает Винер и многие другие, просто не все так знамениты. И вы знаете, если вы, как и я, сидите на Фейсбуке, то вы видите, как люди испытывают просто физиологическую потребность о себе заявить. Я бы назвал это комплексом Добчинского. Есть такой Добчинский. Что дальше с этим Добчинским делать? Да ничего, есть он, но это все.
Винер сам по этому поводу говорит. Вы знаете, в какой-то момент это как видеоигра. Я не представляю себе, что это контакт с реальным человеком. Это абстрактное нечто. А потом он говорит: а может быть, люди, которые идут в политику, уже так изначально устроены, что они жаждут внимания, нарциссическая составляющая, часть меня как политика, и трудно с ним не согласиться.
Can you remember? What I would like to talk about is housing in the Bronx. Any questions about that?
С Винером хуже во много раз, потому что мы видим взлет и падение. Мы видим, как он получил невероятный кредит доверия в Нью-Йорке. Он же был очень популярен. Если бы не этот скандал, по всей видимости, у нас сегодня был бы другой мэр. И мы видим его жену. Очаровательную, умную, красивую женщину, которая ради него терпит это невероятное, чудовищное, абсолютное унижение. Плюс у нее политическая карьера. Она работает на Хиллари Клинтон.
Она уж точно знает, что такое скелет в шкафу у политика.
И в какой-то момент ей дают понять, что, дорогая Хьюма, либо ты остаешься со своим мужем, либо ты работаешь на избирательную кампанию Хиллари Клинтон. То есть перед ней стоит жесткий выбор. Либо-либо, потому что тот багаж, который представляет собой Энтони, явно не годится для политической кампании Хиллари Клинтон. И мы понимаем, что Хьюма остается со своим мужем и отказывается от своей политической карьеры. То есть падение Энтони происходит так, что он забирает с собой всех. Но при этом мы не можем переступить через его абсолютное обаяние и способность рефлексировать не только собственное поведение, которое он, надо отдать ему должное, рефлексирует, но и поведение Миди. Он говорит, да, я совершил ужасные поступки. Но обратите внимание, как все любят скандал. Они меня осуждают, но они приглашают на меня на телевизионные шоу для того, чтобы наслаждаться осуждением меня и для того, чтобы вся американская публика могла принять в этом участие.
Ну, чего он ждал другого? В фильме есть замечательный эпизод. Он выходит и говорит, я хотел бы поговорить о жилищном кризисе в Бронксе. Мы сказали, какой жилищный кризис в Бронксе? Расскажите лучше, что вы посылали по интернету? И я понимаю, что никуда ему от этого не деться. И надо сказать, что этот пример, конечно, сегодня, вы совершенно правы, вся эта история настолько близка нынешней кампании, что я думаю, просто фильм попал в точку. Он сейчас необходим для того, чтобы понять, что происходит сегодня с выборами в Америке, потому что Трамп себя ведет именно таким образом. Только в отличие от Виндера, он не стесняется своих промахов. Это его валюта.
У него нет и десятой доли остроумия Энтони.
Но вы знаете, тем не менее, именно благодаря всяким своим безумным заявлениям, он постоянно находится в центре внимания прессы.
Должен вам сказать, что с Трампом, мне кажется, все гораздо сложнее. Трамп на сегодняшний день пережил куда большие политические скандалы.
Но обратите внимание, что Трамп болен той же болезнью, что и Винер. Это нарциссизм на стероидах. Ему, собственно говоря, все равно, что говорить, лишь бы о нем говорили. Вот что происходит с политикой сегодня. И это, конечно, очень пугает, потому что Винер, я не знаю, какой бы из него мэр получился. Но я бы не стал доверять человеку, которого интересует только собственная личность. Просто потому, что у политика должна быть...
Только определенная часть.
Кстати, Черчилля на этом месте, да? Но, в конце концов, были и другие политики. Не все они такие смехотворные.
Нет, не все. Слава богу, не все. Но вы понимаете, чудо этого фильма заключается в том, что мы рассматриваем многогранность политической фигуры. Мы видим его сильные и чудовищно ничтожные низкие стороны. При этом он обаятелен, он интересен, он умен, он остроумен. Более того, он, вероятно, прав как политик, но он обречен.
Все говорят, что когда-то телевизор изменил политическую жизнь Америки. Вот когда были выборы знаменитые между Кеннеди и Никсоном, то те, кто слушали Никсона по радио, были за него. А те, кто смотрели по телевизору за этими дебатами, оказались за Кеннеди. После этого начались выборы, которые связаны с телевизором. Демократия стала телевизионной. А вот сейчас, с появлением Трампа, это появились выборы политика Твиттера. Все, что влезает в твит. И вот Винер, Трамп, это люди, которые появились именно потому, что появились новые способы массовой информации.
Одновременно с этим Твиттер – это справедливое измерение того внимания, которое мы готовы уделить в каждое конкретное мгновение времени одному вопросу.
It's really apocalyptic right now. But at a certain point, you've got to say, look, I don't quit.
This is the worst. Doing a documentary on my scandal. Hi.